Последние новости рассказал Семен Шацкой. Я же коротко скажу о погоде. Она сегодня этого буквально просит сама. В Москву как будто вернулась осень. На улице тепло, неветрено и сухо. Температура около минус 1 градуса. Такой она останется и до вечера, как обещают синоптики. Ну а в Петербурге все следы зимы может и вовсе смыть дождем. Здесь плюс 4, плюс 5 градусов. И дождь ожидается и сегодня, и следующим вечером. Итак, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Его главная тема сегодня. Ожидается возобновление поставок российского газа в Европу. Подписан, наконец, протокол о контроле за транзитом через территорию Украины. Можно ли считать российско-украинскую газовую войну близкой к завершению? В Совете Федерации разрабатывается законопроект о воссоздании народных дружин. Чем будут отличаться новые российские дружинники от своих советских предшественников? Готовы ли вы стать дружинником и выйти на улицу с красной повязкой на руке? Это наш сегодняшний вопрос, и ответы на него мы просим вас присылать нам на пейджер СМС 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055 и, конечно, на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Итак, сегодня в 10 часов утра, если верить договоренностям, достигнутым вчера в Москве, в Киеве и в Брюсселе, будут возобновлены транзитные поставки российского топлива через украинскую территорию в Европу. В понедельник в Киеве после переговоров с представителями «Газпрома» Украина подписала уже второй протокол о международном контроле за транзитом газа через украинскую территорию, но, однако, в этот раз документ удалось подписать без дополнений и оговорок, которые были предложены Киевом и против которых резко выступала Москва. О подробностях вчерашних событий рассказывает Владимир Вахненко.
В понедельник представители и эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы объектов украинской газотранспортной системы на юге и западе страны. Это газоизмерительные станции Орловка, Терекова, Дроздовичи и Ужгород. Все они оборудованы автоматизированными комплексами учета газа и дублирующими измерительными приборами. На этих станциях международные наблюдатели будут вести контроль за прохождением объемов транзитного газа в западном направлении. Газовый конфликт с Москвой остается главной темой для всех ветвей украинской власти. Президент Виктор Ющенко обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой срочно провести проверку заявлений о краже российского газа из украинской системы трубопроводов. Отдельные зарубежные политики открыто обвиняют в целом Украину, как государство, так и отдельных должностных лиц в криминальных действиях, что наносит непоправимый ущерб имиджу и интересам страны, отмечается в обращении Ющенко в адрес Генпрокуратуры. Во вторник на первом заседании после новогодних праздников газовый кризис будут обсуждать депутаты Верховной Рады. За развитием событий на газовом фронте внимательно следят и дипломаты. По словам украинского посла в России Константина Грищенко, Украина заинтересована в сохранении своего статуса ключевого транзитера российского газа в Европу, но при одном обязательном условии.
Питание про принадлежность. Украинской газотранспортной системы.
Вопрос о том, кому будут принадлежать украинская газотранспортная система и магистральные трубопроводы, не подлежит обсуждению. О приватизации и получении кем-либо в собственность этой системы не может идти и речи. Российский премьер Владимир Путин в интервью немецкому телевидению накануне заявил, что Россия готова участвовать в приватизации украинской газотранспортной системы, если на это решится Киев. На брифинге в президентской канцелярии Константин Грищенко призвал Россию прекратить деструктивную информационную кампанию вокруг украинско-российских газовых отношений. В минувшую субботу безрезультатно закончился очередной раунд переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Украина продолжает настаивать на постепенном переходе до европейского уровня и стоимости российского газа и ставки на его транзит. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
О том, действительно ли пошел российский газ в Европу, мы узнаем сегодня в 12 часов дня в нашей информационной программе «Свобода в полдень». Выйдем на прямую связь с кем-то из наших европейских корреспондентов обязательно, которые расскажут нам, возобновился ли транзит. Ну и, конечно, расскажем о том, что пишет сегодня об этом российская пресса. Я думаю, что это одна из главных тем. Это мы сделаем в конце этой половины часа. А сейчас о других событиях в России. Очередная вспышка болезни среди призывников. Это уже не первый случай массового заболевания солдат-срочников. На этот раз она зафиксирована в Еланском учебном центре. Это Приволжско-Уральский военный округ. Там случилось вот что. 95 призывников были отправлены на лечение в Екатеринбургский госпиталь. Почему так произошло? Кто может быть в этом виноват? Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Они приехали в учебную военную часть в Елани месяц назад и даже не успели принять присягу. 95 человек отправили в окружной военный клинический госпиталь в Екатеринбурге с подозрением на пневмонию. Родители призывников теперь рассказывают, что форма оказалась слишком холодной. Пока было минус 5, держались. Перед Новым годом температура понизилась до минус 20. Рассказывает отец одного из призывников Андрей Петров.
Он говорит, что основная проблема в том, что было холодно. Форма, в общем-то, не спасает от тепла. То есть от холода. У меня датированы все, как говорится, домашние.
4 года назад из Еланской учебной части в Екатеринбургский военный госпиталь уже госпитализировали более 80 военнослужащих. Диагноз тот же – пневмония. Медики сегодня говорят, что причина такой повышенной заболеваемости в гарнизоне – это то, что часть учебная, куда призывники приезжают со всей страны, и часто с ослабленным иммунитетом. Говорит начальник окружного военного клинического госпиталя Александр Ушаков.
Это молодое пополнение, что оно только прибыло, идет перекрест инфекции, который везется со всех регионов страны. И учитывая интенсивную боевую подготовку, изменение образа жизни, конечно, происходит определенное снижение иммунитета.
В Еланском гарнизоне сегодня проводят противоэпидемиологические мероприятия, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. У тех, кто находится в Екатеринбурге, состояние здоровья стабильное, у некоторых средней тяжести. В больнице остаются 58 человек, 37 уже выписали. Их отправляют в лазарет при военной части в Елане. От физических нагрузок выздоравливающих должны освободить как минимум на 2 недели. Вспышка пневмонии, по словам врачей, идет на спад. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 7:45. Напомню, главные новости к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
При аварии вертолета Ми-2 в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе погибли все находившиеся на борту 4 человека. Поставки российского газа в Европу через Украину могут возобновиться сегодня утром. Об этом заявили член Еврокомиссии, курирующий энергетику Андриас Пибалкс и заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев. В Великобритании в возрасте 108 лет скончался Уильям Стоун, последний ветеран, принимавший участие в обеих мировых войнах. Об этом сообщила радиостанция BBC. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Он предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на территорию США. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в 2008 году в России, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии, Иране, Киргизии и Македонии. И официальный курс рубля, который стал следствием очередного этапа девальвации, проведенного Центробанком, 30 рублей за доллар США и 41 рубль 53 копейки за евро. Сегодня в час дня мы немножко отвлечемся от политики. В программе «Час прессы» в прямом эфире попытаемся ответить на вопрос, что такое современная российская ресторанная критика и стоит ли ей доверять. В разговоре будут участвовать ресторанный критик газеты «Коммерсант» Дарья Цивина и журналист с большим опытом командировок, ну, а, конечно же, посещение ресторанов Алексей Заречанский. Ведет программу Елена Рыковцева. Сейчас в нашей программе новости экономики, в том числе последние данные об инфляции в России за прошлый год до декабря. Повышается пошлина на экспорт нефти и растет объем ее добычи. И объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, каким он стал к 1 января этого года. У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России в 2008 году в целом составила 13,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный показатель с 2002 года, когда рост потребительских цен в стране превысил 15%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2009 года может составить от 100 до 103 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 15% меньше действующей ставки, установленной с 1 января, и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. По новому закону экспортная пошлина на нефть теперь пересматривается правительством не раз в 2 месяца, а ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 декабря по 11 января средняя цена российской нефти «Urals» составила менее 40 долларов за баррель, или примерно 290 долларов за тонну. Объем добычи нефти в России в 2008 году, по предварительным данным Министерства энергетики, сократился на 0,7% и составил 488 миллионов тонн. Экспорт нефти из страны за минувший год сократился более чем на 6,6%, примерно до 238 миллионов тонн. Это почти 49% всей добытой в стране нефти. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 января составил в пересчете более 137 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 88 миллиардов. Таким образом, накопления в них в течение декабря увеличились примерно на 7,5%. Оба фонда были созданы год назад за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России. В эти фонды направляется часть нефтегазовых доходов государства. Приток частных вкладов в российскую банковскую систему в декабре составил примерно 180 миллиардов рублей, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, общий объем этих вкладов увеличился в пересчете на 6 миллиардов долларов, или на 3%. Осенью прошлого года в России наблюдался отток вкладов из банковской системы. В сентябре на 1,5%, в октябре на 6% и в ноябре на 0,2%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Сейчас в нашей программе время для рубрики «Политика онлайн». Это самые интересные публикации в российском интернете. Одна из них на сайте «Газеты.ру». Она посвящена тому, что накануне Нового года комиссия Министерства образования России отказалась внести теологию в реестр научных специальностей наряду с философией религии и религиоведением, которые успешно преподаются во многих российских вузах. Это значит, что богословию по-прежнему нет места в светских высших учебных заведениях. Об этом пишет историк и социолог религии Борис Фаликов на сайте «Газеты.ру», как я уже сказал, в комментарии, который называется «Ученые не от Бога». Он прогнозирует, что давняя борьба отечественного богословия за признание своего научного статуса вряд ли окажется успешной.
Накануне Нового года комиссия Министерства образования России отказалась внести теологию в реестр научных специальностей наряду с философией религии и религиоведением. Это значит, что богословию по-прежнему нет места в светских вузах, пишет историк и социолог религии Борис Фаликов на сайте «Газета.ру» в комментарии под заголовком «Ученые не от Бога». Он прогнозирует, что давняя уже борьба отечественного богословия за признание своего научного статуса вряд ли окажется успешной.
Решение комиссии Минобразования наверняка будет оспорено, и выяснение отношений продолжится в 2009 году. Вспоминается Киплинг: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Кажется, поставим вместо Запада науку, а вместо Востока религию, и чеканная формула заживет новой жизнью. Но защитники богословия нередко кивают как раз на Запад, мол, там теологические факультеты в университетах есть. Это безусловно так, еще бы им не быть. Ведь эти университеты и зарождались в Средневековье как центры богословских студий. Теология в ту пору была царицей всех наук. Однако в процессе секуляризации подверглись обмерщению и университеты. Теология больше там не царствует. Более того, ей фактически отказано в научном статусе, и она не включена в учебные программы не только естественно-научных, но и гуманитарных отделений.
Как напоминает Борис Фаликов, в большинстве западных стран государство давно и цивилизованно развелось с церковью. То же самое случилось и с богословием. Из университетов его не изгнали, но из области научного знания исключили.
При этом никто не утверждал, что вера хуже, просто она связана с чувствами, а не с разумом. Вот пусть и занимается своим делом. Подобное разделение труда сохранялось на протяжении второй половины прошлого столетия, но к его концу хрупкое равновесие нарушилось. Религиозные лидеры принялись настаивать. Ограниченность религии сферой личных переживаний индивида привела к кризису морали, поэтому необходимо вернуть ей прежние позиции в обществе. Эти призывы были подхвачены университетскими теологами. Для того, чтобы голос веры обрел весомость в публичной сфере, следует придать ей объективный статус. Началась борьба за признание научности богословия. Теологи выдвигали разные аргументы. Одни утверждали, что богословие, подобно другим наукам, строится на опыте. Просто это специфический опыт, опыт веры. Другие рассуждали, что вера – это особая форма рациональности, и поэтому надо дать ей возможность состязаться с другими формами. Университет для этого – идеальное место. Третьи заявляли, что без теологии студенты-гуманитарии не могут как следует разобраться в собственных специальностях. Ведь большинство гуманитарных дисциплин от этики и психологии до политологии зародились в религиозном контексте. Но вскоре выяснилось, что среди богословов немало тех, кто отказывает теологии в научном статусе, ссылаясь при этом на самые что ни на есть богословские причины. Ведь предмет постижения теологии – Бог, а он находится за пределами разума. Его не познать с помощью логических умозаключений.
Так или иначе, подчеркивает Борис Фаликов, всем известно, например, что монархи в изгнании редко сохраняют прежнее благосостояние. В какой-то мере, по мнению автора текста в газете «Ру», это относится и к теологии.
Когда речь заходит о финансовых грантах, государство дает их прежде всего тем, кто обладает научным статусом. Теология чаще всего под раздачу не попадает. В 2004 году Верховный суд США поддержал решение штата Вашингтон отказать в государственных стипендиях студентам-богословам. Лишь один судья оспорил решение коллег, да и то оговорившись, что право на стипендию имеют только те студенты, что изучают богословие в светском ключе.
Борьба отечественного богословия за научный статус во многом связана с его финансовым положением, пишет Борис Фаликов. Если в тех же США имеется немало конфессий, которые вполне способны содержать собственные семинарии и присуждать богословские степени, не опираясь на государственную поддержку, хотя кто же от нее добровольно откажется, в России это вовсе не так. Отсюда понятное желание добиться государственного субсидирования через признание богословия наукой. Но, становясь на этот путь, российское богословие, по мнению Бориса Фаликова, обрекает себя на крайне запутанные дебаты, которые оно вряд ли способно выиграть. Как показывает западный опыт, согласия на этот счет нет и у самих богословов, что очень мешает им консолидированно выступать против оппонентов. Видимо, для того, чтобы поправить свои финансовые дела, российские богословы должны изыскивать иные пути, чем борьба за признание научного статуса их дисциплины, считает автор текста в газете «Ру».
Это давний спор, он не представляет собой ничего нового. Любопытно то, что некоторые, даже, можно сказать, многие богословы сейчас на Западе тоже не выступают за признание научного статуса богословия и выдвигают при этом довольно такие любопытные аргументы. Но в частности, они говорят о том, что теология не может иметь научного статуса хотя бы потому, что самая, как бы, высокая область богословия, апофатика, утверждает, что к Богу нельзя прийти через знания. И он может дать веру через откровение, и разум, он бессилен, разум не может подняться к Богу. Исходя из всего этого, можно, видимо, решить, что споры эти скорее все-таки ведутся в пользу ученых, которые отказывают богословию в научном знании, коли и многие богословы тоже не выступают за признание такового. Поэтому мне кажется, что у нас в России эти споры вряд ли выиграют те, кто хотят признать за богословием научный статус.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. «Ученые не от Бога». Сайт газеты.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напомню вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Готовы ли вы стать народным дружинником? Он связан с тем, что в недрах Совета Федерации зреет законопроект о воссоздании народных дружин в России. Ну, где-то даже в Москве уже есть некие подобия народных дружин, православные народные дружины в районе Юго-Запада, об этом сообщали средства массовой информации, уже действуют. В некоторых российских городах они также есть. И нам, конечно, было бы особо интересно получить какие-то ответы на этот вопрос от слушателей из тех городов, где народные дружины уже воссозданы. Напомню, что сделать это можно самыми разнообразными способами. Послать смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, на пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода», ну или на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Ждем ваших сообщений. А сейчас переносимся в Ригу, где сегодня пройдет массовая акция протеста в самом центре латвийской столицы, на Домской площади, то есть в историческом центре города, где всегда много туристов. И, в общем-то, акции протеста здесь дело довольно редкое, но Латвия стала одной из стран сильнее других, пострадавших от финансового кризиса. И люди склонны, конечно, винить в этом в том числе и власти. Основные требования участников сегодняшней акции протеста – это роспуск Сейма, назначение внеочередных парламентских выборов. Автоперевозчики латвийские, насколько мне известно, даже предложили бесплатно доставлять желающих приехать на этот митинг из разных концов Латвии. Появились также и забавные сообщения, например, о том, что в этом митинге примут участие латвийские полицейские, которые недовольны уровнем своей зарплаты, но и они же будут обеспечивать порядок во время ее проведения. Из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
По словам главного организатора митинга, сопредседателя партии «Общество за другую политику», депутата Сейма Айгара Штокенберга, данное мероприятие ассоциируется у него не с 13 января 1905 года, когда в Ригу пришлось вызывать казаков, чтобы разогнать устроенные социал-демократами массовые манифестации, а событиями 91-го, то есть временем баррикад, песенной революции и восстановления независимости. Тем не менее, некоторые параллели с 5-м годом, безусловно, есть. Как тогда, так и сейчас волнения возникли по причине, скажем так, нестабильной экономической ситуации. Как тогда, так и сейчас народ требует отставки правительства. Как тогда, так и сейчас власти призывают к спокойствию и предупреждают, что в случае чего меры по усмирению беспорядков будут весьма радикальными. В арсенале властей водяная пушка, отряды военной полиции и ополчение Земессардзе. На сотрудников МВД в этом смысле надежды мало. Два полицейских профсоюза тоже в рядах митингующих на Домской площади. Всего же под обращением распустить Сейм и объявить досрочные выборы подписались более 20 общественных организаций. По разным оценкам, акция на Домской площади в зависимости от погоды может собрать от 5 до 20 тысяч человек. Бывший министр экономики и, кстати сказать, миллионер Штокенберг не поскупился, и сельских жителей к месту событий будут бесплатно доставлять на специально зафрахтованных автобусах.
Если те же самые медики не будут очень активно выдвигать свои требования, тогда им вообще нет никакого смысла ожидать, что они получат то, что они хотят. У них есть только один способ чего-то добиться. Это очень активно на это настаивать.
Считает политолог Арнис Крактенш. Чтобы избежать греческого сценария, полиция безопасности закрыла один из сайтов, на котором неизвестные злоумышленники призывали готовить к 13 января коктейли Молотова, следует подробная инструкция, приходить на площадь с топорами и вилами и блокировать улицы сельхозтехникой. Возбуждено уголовное дело по статье за призывы к насильственному свержению государственной власти, а организаторы митинга попросили народ не поддаваться на провокации. Разумеется, причины всеобщего недовольства следует искать в кризисе, и это понятно, но для властей хуже, пожалуй, то, что в Латвии этот кризис проявился наиболее неблагоприятным образом. Согласно данным экспертного центра Focus Economics, из всех европейских стран в Латвии самая тяжелая ситуация, хуже, чем в Венгрии, причем по всем показателям. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В 7:30 в Москве продолжит эфир Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин может быть допрошен украинской прокуратурой. Об этом заявил в понедельник вечером на канале ICTV уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Приглашение в качестве свидетеля главы правительства соседнего государства, по словам сотрудника аппарата президента Виктора Ющенко, необходимо, чтобы узнать, какие доказательства есть у Владимира Путина относительно заявлений о краже газа Украины. Поставки российского газа в Европу через Украину могут возобновиться во вторник утром. Об этом заявили член Еврокомиссии, курирующий энергетику Андрис Пиебалкс и заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев после подписания в Брюсселе соглашения о миссии наблюдателей за транзитом российского газа. На юге Сахалина в ночь на вторник произошло землетрясение силой около 2 баллов. Толчок был очень слабым, поэтому магнитуду определить не удалось. Жертв разрушений нет. При аварии вертолета Ми-2 в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе погибли все находившиеся на борту 4 человека. Об этом сообщили в Уральском региональном центре МЧС России. Авария произошла вечером в районе реки Юганская Обь в 2 километрах от федерального шоссе Ханты-Мансийск-Тюмень. Джордж Буш дал последнюю на посту пресс-конференции... на посту пресс-конференции. Он предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на территории Соединенных Штатов. Президент США Джордж Буш формально обратился к Конгрессу от лица избранного президента Барака Обамы с просьбой выделить вторую половину финансового пакета в рамках плана спасения экономики. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправляется на Ближний Восток, чтобы попытаться убедить Израиль и палестинскую группировку Хамас в необходимости прекратить вооруженную вражду и обеспечить поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Утренний выпуск. В ближайшие 30 минут мы узнаем о последних новостях науки, о скандале в одной из старейших газет Приморья, газете «Владивосток». Ее руководство сменилось, журналистский коллектив с этим не согласен. Возможно, прекращение выпуска газеты уже в ближайшие дни. Кроме этого, не поторопилось ли российское правосудие с освобождением Буданова? Об этом пойдет разговор в повторе фрагмента из программы «Грани времени», которую вчера вечером вел Владимир Карамурза, и репортаж из Польши. Узнаем, как польские власти борются со злостными неплательщиками алиментов. Ну а сейчас главная тема нашей программы, одна из главных тем, она посвящена народным дружинам, их возможному возрождению в России. Это может случиться уже летом. Такой законопроект разрабатывается депутатами Российской Госдумы и членами Совета Федерации. По их мнению, добровольные помощники милиции могут остановить рост уличной преступности, о котором так много говорят в связи с финансовым кризисом и увольнениями среди мигрантов. Эксперты полагают, что дружинники будут участвовать и в разгоне уличных акций протеста. Прогнозируется, что социальная активность граждан в период экономического кризиса также значительно возрастет. Ну, собственно, примеры этого уже можно наблюдать с прошлого года. Поработать над этой темой мы попросили нашего корреспондента Любовь Чижову.
В проекте закона об участии граждан в охране общественного порядка подчеркивается, что дружина – это не общественная организация, поэтому дружинникам, помимо прочего, будет дано право участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых органами внутренних дел. Финансировать дружины будут местные власти. Если законопроект будет принят, помогать милиции станут православные, они уже создают свои дружины, казачьи войска и все желающие. Официальная версия появления дружин – рост уличной преступности. По данным МВД, за последние 5 лет она увеличилась на 10-15%. Неофициальная. Власть готовится к массовым акциям протеста, вызванным ухудшением благосостояния россиян в связи с кризисом. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
В западных демократических странах тоже есть институт, похожий на народные дружины. На Западе народные дружины создаются снизу. Они создаются местным самоуправлением. И это есть элемент гражданского общества. Теперь что делается у нас? У нас государство крайне озабоченное, что в момент кризиса люди начинают выходить на улицу. И такие примеры уже есть. Такая митинговая активность в России увеличивается. Понимая, что милиция не справляется с этим, или наоборот, силовики, которые представляют милицию в Государственной Думе, говорят, а почему мы крайние? Давайте мы это все переложим, эту работу по разгону митингующих, на плечи самого населения. С другой стороны, я бы на месте Государственной Думы силовиков там губы особо не раскатывал, потому что стравить население не так просто.
А эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский уверен, что ряды дружинников будут расти и крепнуть.
С большим сомнением я к этой затее отношусь. Ничего хорошего это не принесет. Это будет никакая не народная дружина. Либо это тех же милиционеров будут заставлять в штатском ходить, или в народную дружину пойдут те же гопники. Или гопники идеологизированные, типа скинхедов. Запрос на борьбу с преступностью, в том числе с уличной преступностью, в обществе существует. Что-то нужно делать или хотя бы делать вид, что делается. Власть должна как-то реагировать, показывать, что она действует. Причем надо признать, что в обществе идея создания народных дружин, в общем-то, популярна. В советское время в некоторых случаях, когда созданием таких народных дружин руководили энтузиасты, иногда это давало некоторый эффект.
Критики законопроекта об участии граждан в охране общественного порядка считают, что создание дружин лишь усложнит криминогенную ситуацию на российских улицах. Если представить, как казачьи войска и православные дружинники будут помогать милиции разгонять акцию против роста цен, поверить в это нетрудно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Очень важный вопрос в связи с этой темой поднял Лев Пономарев. Он сказал о том, что дружины могут быть инициативой снизу, частью гражданского общества. И действительно, одно дело издать закон, другое дело найти дружинников. Вот мы и решили спросить жителей российских городов, готовы ли они сами стать дружинниками в стране, где редко увидишь, как кто-то может заступиться даже там за девушку, которую обижают на улице. Такой вопрос наш корреспондент Анна Липина задала прохожим на улицах Пскова.
Конечно. С удовольствием. У нас такие времена сейчас, вот по вечерам, например, говорят, что боятся просто людям выйти на улицу. Даже я знал некоторые случаи, которые вот знакомые попадали в такие ситуации, там, ну, нападали, там, избивали. Поэтому, думаю, даже почему бы и нет.
Нет, исключено. Потому что у меня пользы никакой. Я не могу бежать за преступником, хватать, надевать наручники. Хотя стрелять умею. Для меня, как для женщины, исключено. Я считаю, что женщинам делать нечего. Нужны боевики. Такие в хорошем смысле. Это образно говоря. Не бандиты, а боевики. Так, чтобы от них была действительно реальная польза.
Я не знаю, добрый, я отпущу. Попрось человека, я отпущу его. Мне в органы такие работы нельзя идти. Это нужны стойкие люди такие, чтобы они выполнили свое дело. А защитить мы можем и без повязки. Зачем повязка? Самое главное, надо людей туда подбирать нормальных. Вы помните, какие были дружинники? Они могли посадить человека просто ни за что. Были вот такие карьеристы все, которым нужно было носить повязку. Кадры надо подбирать.
В одиночку однозначно нет. Если, конечно, коллектив такой, которого я знаю, так, для количества пошла бы, наверное, только для количества. Только с мужчинами.
В советские времена, но я сам был народным дружинником. Сколько, я вам скажу, значит, 25 лет народным дружинником. А сейчас не хочу, потому что, ну, обижает эта власть меня. Вот и все.
Ну, пошла бы. Чего, если бы, допустим, ну, это не каждый день бы там, а вот через какой-то период времени, допустим, да, ходила бы. С группой, да, дружину бы я обходила бы. Даже если бы не доплачивали бы, ходила бы.
В свободное время согласился бы, нечего делать. Ну, есть у нас кое-где места такие, где просто опасно пройти. Даже молодым людям, вот девушке тем более, можно где-то организовать. Но я не против этого.
Я скорее нет. А я трусиха по ночам ходить.
Я работал в то время. Ну, тетеньки, они ничего и не делали. Отпугивали только и все. А так, что они не касались. Да я уже и возраст не тот, и не смог бы я, наверное, честно. Это молодых таких вот, действительно, таких порядочных ребят, какой-то перспективой, может быть, пойдут потом в МВД после этой повязки, им как бы это будет зачитываться. Вот таких ребят, нормальных.
Ну, вообще, да.
Почему бы и нет? Если даже за это деньги, ну, просто для себя. Так же самое, там, защитить свою семью, ну, просто выполнить свой долг мужской.
Я нет. Ну, как-то я себя не вижу, что вот я могу меня пользу навести какой-то порядок. Однозначно нет.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, готовы ли вы стать народным дружинником. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что ж, жители Пскова довольно отзывчиво отнеслись к инициативе воссоздать народные дружины. Наверное, возможно, свою роль сыграла киноклассика, фильм «Гайдай. Операция И», Шурик, сыгравший такого образцового дружинника. Ну, а тем не менее, с ними согласны не все. Вот Александр из Сызрани пишет нам на пейджер, что сейчас он бы ни за что не пошел в народные дружинники, потому что в его городе милиция всеми средствами защищает организованную преступность. И не пойдут в дружинники и наши слушатели Майоровы, даже, пишут они, если бы мы были помоложе и поздоровей, хотя найдется немало Тереховых и Рогозиных, которые с удовольствием будут помогать скинхедам, ксенофобам и ОМОНовцам отлавливать людей с неславянской внешностью, да и просто интеллигентным лицом. Каждый труд должен быть оплачен. В моем городе очень много нелегальных мигрантов. Вот эта тема уже поднималась. Почему бы вечерком не повязать повязку с надписью ДНД, поймать такого элемента, сдать в милицию и еще получить за это деньги или иное вознаграждение? Иронично пишет наш слушатель Добрый. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения с ответом на вопрос, готовы ли вы лично стать народным дружинником в качестве СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве номер 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту на адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы слушаете утренний информационный выпуск программы «Время свободы». Сейчас в ней новости науки. Главные темы. Ученые записали любовную песню москитов. К 2100 году климат на Земле станет жарким и засушливым. Ученые клонировали быка, умершего 13 лет назад, и узнали, что у муравьев есть не народные дружины, а полиция нравов.
Исследователи Корнельского университета записали любовную песню москитов. Крылья самок и самцов москитов колеблются с постоянной частотой. Частота крыльев самок составляет 400 Гц, а самцов 600 Гц. Но в процессе ухаживания крылья самцов и самок колеблются с одинаковой частотой – 1200 Гц. Москиты являются переносчиками малярии, от которой ежегодно страдает до 50 миллионов человек. Ученые считают, что можно вывести стерильных самцов, которые будут привлекать самок любовной песней, но после спаривания потомства не будет, что и поможет бороться с малярией. Исследователи из Университета Вашингтона считают, что глобальное потепление может привести к резкому падению урожайности в тропических странах. Согласно построенным климатическим моделям, к 2100 году самые худшие засухи, которые случались в 20 веке, могут стать нормой. В этом случае урожайность риса и кукурузы снизится на 40%. Как считают ученые, это приведет к массовому голоду, если уже сегодня не начать работы по выведению новых сортов зерновых, устойчивых к засушливому климату. Японские генетики клонировали быка, который умер 13 лет назад. Семенники животного хранились при температуре минус 80 градусов. В 2007 году из них были получены живые клетки, ядра которых перенесли в живые яйцеклетки. После этого яйцеклетки были введены 16 коровам. На свет появилось 4 теленка, двое из которых благополучно выросли. Результат, достигнутый японскими учеными, является рекордным. До сих пор не удавалось клонировать животное, замороженное настолько давно. Биологи из Университета Аризоны пришли к выводу, что в колониях муравьев действует полиция, которая контролирует право муравья на потомство. Ученые синтезировали химический состав, который выделяет муравей, готовый отложить жизнеспособное яйцо. Биологи нанесли состав на муравья, обитающего в колонии, где яйца откладывает муравьиная царица, и никто другой такого права не имеет. Специфический запах состава был немедленно обнаружен муравьями-полицейскими, и плодоносный муравей был уничтожен. Ученые замечают, что муравьи ведут себя строго по правилам не только из врожденного чувства долга, но и просто из-за страха наказания.
Новости науки на волнах радио «Свобода». От жизни муравьев к жизни людей. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. Последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Поставки российского газа в Европу через Украину могут возобновиться сегодня утром. Об этом заявили член Еврокомиссии, курирующий энергетику, Андрис Пиебалкс, и заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев. При аварии вертолета Ми-2 в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе погибли 4 человека. В Великобритании в возрасте 108 лет скончался Уильям Стоун, последний ветеран, принимавший участие в обеих мировых войнах. Президент США Джордж Буш формально обратился к Конгрессу от лица избранного президента Барака Обамы с просьбой выделить вторую половину финансового пакета в рамках плана спасения экономики. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в 2008 году в России, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии, Иране, Киргизии и Македонии. Официальные курсы валют на сегодня 30 рублей ровно за доллар США и 41 рубль 53 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Одна из главных новостей вчерашнего дня. Полковник Буданов не выйдет на свободу, несмотря на решение суда о его условно-досрочном освобождении. Поторопилось ли российское правосудие с этим решением? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с председателем комитета «Гражданское содействие», членом правления общества «Мемориал» Светланой Ганушкиной. Вашему вниманию фрагмент этой программы.
Ну, что за человек полковник Буданов, давайте напомним нашим радиослушателям.
Ну, полковник Буданов, как мы все знаем, герой России. Человек, который во время одного из праздников Рождества Христова бомбил деревни и считал, что это мы видели по телевидению, считал, что это предмет его гордости и большое достижение. Полковник Буданов на самом деле это результат того, как относилась к чеченской войне наша власть, как относилось его непосредственное руководство и того, как его настраивали, когда он ехал на эту войну. И на самом деле, может быть, самые гуманистические слова, самые слова, которые больше всего раскрывают смысл происходившего, были сказаны им самим. И как-то на это не обратили внимания. Когда кто-то из журналистов сказал ему, что он убил гражданку России и относился не так, как следует полковнику российской армии к гражданскому населению Российской Федерации, он на это ответил. Когда меня сюда посылали, никто не говорил мне, что это граждане России. Мне сказали, что это враги, которых надо уничтожать. Вот я думаю, что все остальное – продукт вот этого настроя, с которым он туда ехал. И, честно сказать, если бы правосудие осуществлялось так, как ему следует осуществляться, и если бы соответствующая была вокруг этого соответствующая информация, соответствующее высказывание власти, представителей власти, средств массовой информации, и при этом я была бы адвокатом, мы предложили бы защищать Булзанова, я бы, наверное, согласилась на это, потому что я думаю, что не ему одному следовало сидеть на скамье подсудимых, и что у него были действительно смягчающие обстоятельства, которые состояли в той ситуации, в которой он оказался, в которой его поставили. Ну, я сначала хотела бы сказать, что можно согласиться с тем, что это было политическое решение. Нужно отметить, что все дело Буданова – это было политическое дело. Это был один из очень-очень немногих, по-моему, один из двух судебных процессов, когда были наказаны, было доведено до суда, во-первых, следствие, и, во-вторых, были наказаны виновные, ну, не наказаны, по крайней мере, приговорены к тюремному заключению, как по делу Ульмана еще. И оно политическое от начала до конца. И им еще и хотели показать, что вот есть примеры, когда власть наказывает, когда государство выступает на стороне потерпевших.
Поторопилось ли российское правосудие с условно-досрочным освобождением полковника Буданова? Напомню, он не вышел на свободу, несмотря на это решение. Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с председателем комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной. И еще о российских новостях. С сегодняшнего дня прекращаются трудовые отношения с главным редактором Сергеем Булохом. Он возглавляет одну из старейших газет Приморья, газету «Владивосток», уже более 8 лет. В редакции этой популярной газеты разгорается скандал, и коллектив готов сорвать выпуск очередного номера. Почему так произошло, попыталась выяснить наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
12 января, в День российской печати, ведущая газета «Приморье Владивосток» опубликовала открытое письмо журналистского коллектива редакции. В обращении достаточно жесткой формулировки и оценки в адрес учредителей издания. Причиной публичного скандала послужила попытка в канун Дня печати сменить главного редактора и руководителя управляющей компании газеты без согласования с коллективом редакции, что напрямую противоречит российскому законодательству о средствах массовой информации, полагают журналисты. Имя главного адресата обращения не названо, но оно всем известно. Это мэр Владивостока Игорь Пушкарев, контролирующий популярное издание при помощи близких родственников, которые через аффилированные компании владеют контрольным пакетом акций издания. В день печати журналисты нарушили запрет хозяина выносить сур из избы. Вопреки указанию учредителей, открытое обращение было опубликовано. В нем протест против нарушения прав трудового коллектива и устава редакции. Своих коллег поддержал основатель газеты «Владивосток», 10 лет возглавлявший это издание, а ныне директор телерадиокомпании «Владивосток» Валерий Бакшин.
Нарушено требование устава редакции, что контору главного редактора предлагает журналистский коллектив редакции. Коллектив сегодня не согласился. Потому что метод руководства, когда акционер активно вмешивается в профессиональную деятельность редакции, это очень печально. Так акционеры запретили освещать события 21 декабря. Было рекомендовано газете не описывать судебный процесс над бывшим вице-губернатором Шишкиным, так как коттедж Шишкина расположен рядом с коттеджем главы администрации Владивостока Пушкарева. Вот такие были методы действия. Меня лично тревожит будущая судьба газеты «Владивосток». Она сейчас печальная. Владивосток превратился фактически в стенгазету городской администрации. Я считаю, что в российской печати, в журналистике в целом, к сожалению, на первом месте не экономика, а политика. Каждый хочет, более-менее крупный олигарх местного значения, хочет иметь свою газету, свой журнал и так далее. В итоге мы получаем газеты, которые убыточные, которые живут за счет только подачек ведущего акционера. Если его не будет, значит газета умрет. А газета – это история. Когда газета не пишет, пусть даже без оценок, но не пишет о том, что произошло в городе, это уже ЧП. Лет через 30, 40, 50 историки будут писать историю по газетам, а там истории нет. Это очень печально. Если они сумеют настоять на том, что есть самостоятельная профессиональная деятельность журналистов и не допустят мелочного вмешательства акционера в профессиональную деятельность редакции, то будет найден какой-то компромисс.
В администрации Владивостока конфликт редакции с учредителями комментировать отказались, сославшись на то, что издание частное, муниципальным властям неподконтрольное. На прошедшем 12 января собрании журналисты выразили свой протест против кадровой политики владельцев издания и против фактического введения ограничений свободы творчества в виде запрета на освещение ряда актуальных для края проблем. Коллектив настроен решительно и готов бороться за свои права самыми радикальными методами, вплоть до акции неповиновения и срыва выпуска газет. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете Радио Свобода. В прямом эфире Марк Крутов и утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Завершит этот час очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Польши. Здесь уже 3 месяца действуют новые законы, направленные на борьбу со злостными неплательщиками родительских алиментов. Теперь польским отцам, не дающим бывшим женам денег на содержание детей, власти могут серьезно осложнить жизнь. Российским, как мы знаем, они это уже делают. Например, в России запрещают довольно часто выезд за границу неплательщикам алиментов. Ну, а как обстоит дело в Польше? Из Варшавы передает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Как и в большинстве других государств мира, в Польше, в случае, если разводящиеся родители не договариваются между собой, что называется полюбовно, размер алиментов на детей определяет суд. Учитывается количество детей, материальное положение алиментщика, в 95% случаев бывшего отца семейства, размер его заработка и так далее. Адвокат Мария Новаковская. Истцу нужно представить справку в суд об уровне собственных доходов, а также о материальном положении детей, на которых запрашиваются алименты. Если такая информация есть в наличии, то и о материальном положении платежеспособности ответчика, то есть бывшего супруга. Но таких документов часто нет, стороны не привлекают профессиональных представителей для участия в разбирательстве, и дело может тянуться и тянуться. А потом начинается неявка в суд и всякие другие затягивающие процесс о назначении алиментов объективные обстоятельства.
И разные иные околичности объективны.
Нетрудно предположить, что даже утвержденные судом алименты платятся не всегда. Так как это было в случае пани Агнешки, ее бывший муж всячески избегал выплаты.
Не имел на хлеб, просто не было.
У меня денег на хлеб не было. Был суд, присудили ему платить 400 злотых в месяц на содержание нашей дочери. И что? Не платил и все. Я попробовала узнать, в чем же дело. А он отвечает, я, мол, безработный, год безработный, 2-3, и так 15 лет, а дочь уже и совершеннолетней стала. Ну как, скажите мне, здоровый мужчина в расцвете сил и не может 15 лет работу найти?
Но не через 15 лет, здоровый, дорослый мужчина.
Естественно, муж Агнешки, скорее всего, имел работу, и не обязательно в Польше, а, как часто бывает, за границей, но просто-напросто прикрывался фиктивными справками. По правилам польского законодательства, если бывший супруг уклоняется от выплат алиментов, человек, на чьем попечении остались дети, может обратиться к муниципальным властям, и деньги на содержание ребенка будут выделяться из регионального или городского бюджета. А уже на плечи местных властей ложится проблема, как взыскать выплаченные одиноким матерям деньги с тех, кто их должен был заплатить с самого начала, то есть с бывших мужей. До сих пор удавалось это сделать только примерно в 12% случаев. Но теперь у борцов с неплательщиками алиментов в Польше появился новый очень действенный механизм воздействия на последних. Данные о тех, кто не платил денег на содержание собственных детей, можно передать в общенациональный реестр должников, говорит юрист Магда Яняк. Одна из наиболее чувственных санкций для тех, кто не платит алименты, это внесение данных такого человека в общенациональный реестр должников. После этого такой человек будет иметь очень много проблем, о которых, возможно, сразу и не подумает. Например, не будет иметь возможности взять кредит. Не иметь возможности взять кредит в обществе потребления – проблема действительно серьезная. Но кредитом все не ограничивается. Человек, попавший в общенациональный реестр должников, не сможет купить товар в рассрочку, подписать выгодное соглашение с оператором мобильной связи и так далее. То есть лучше в этот реестр не попадать никогда. А для этого нужно всего лишь не становиться человеком, который не платит алименты более 6 месяцев, при том, что общая сумма его долга составляет более 200 злотых. В пересчете на американскую валюту это около 70 долларов. Этим реестром пользуются все банки, которые объединены под эгидой Бюро информации о кредитах. Банкир несколько раз подумает, дать ли кредит человеку, который не исполняет своих обязанностей в других финансовых делах. Кроме того, реестром активно пользуются операторы мобильных и стационарных телефонных сетей, присутствующих на польском рынке. Говорит Ежи Маевский, консультант по банковским кредитам. Чиновники местных органов власти говорят, что такой прием помогает, причем существенно. В некоторых регионах страны чемпионы по неоплате алиментов за годы увиливания от своей обязанности задолжали даже до 200 тысяч злотых, около 60 тысяч долларов США. Сотрудница службы социальной защиты в Белостоке Эва Бартик. Тяжело еще судить, как все будет, ведь закон, который позволяет нам направлять данные лиц, избегающих оплаты алиментов, в общенациональный реестр должников, работает только 3 месяца. Однако уже теперь хорошо видно, что перспектива попасть в реестр действует на многих отрезвляюще, и второй раз напоминать им о деньгах не требуется. Гораздо больше лиц собирается заплатить алименты. Интересно, что на данный момент в Польше молодой человек, который не имеет средств к существованию, не работает, не получает стипендий или каких-либо пособий, имеет право получать алименты от своих родителей и после достижения совершеннолетия. Нужно только доказать, что отсутствие средств к существованию – это не его вина. Адвокат Мария Новаковска. Пока что существующий семейный кодекс просто не определяет возраст ребенка, до достижения которого платятся алименты. Тут многое зависит от суда и просто от порядочности сторон. Надеюсь, что новый кодекс, а его проект теперь как раз находится в парламенте, будет более точным. Иначе здесь останутся, как это и есть сейчас, все предпосылки для злоупотреблений и нарушения закона.
То право тоже может быть надуживано.
Из Варшавы передавал Алексей Диковицкий. В Москве без минуты 8. Через эту минуту мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А лично нет смысла держать. Есть смысл просто либо необходимые вещи покупать, либо переводить валюту.
Израиль близок к тому, чтобы решить поставленные задачи.
В подготовке государственного переворота и принадлежности к террористической организации обвиняют.
Газпром с своей стороны уже подготовил все для того, чтобы комиссия начала работать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17707.